Дело доходило до того, что о сыне одного брата шло такое свидетельство, что это был пьяница, что был очень нехороший человек. Но когда пришло ему время призывать на службу, он потребовал от пресвитера этой церкви, чтобы дали свидетельство. А свидетельство не дают, потому что это будет поношение на всех. Такой молодой человек, такая жизнь, и вот он член общины. Так этот брат так возмутился: «Вы что, — говорит, — хотите моего сына на смерть отправить? У вас нет христианской любви». А сын прибежал в собрание и угрожал убить человека, потому что ему дали освобождение. Насколько я знаю в истории, всегда-всегда вот в этих вопросах христианство было испытано и с трудом выходило из положения. Например, как нехорошее дело, скажем, с рабами. Но когда американские церкви приняли такое постановление, что рабовладелец не может быть членом церкви, в целом это сыграло положительное значение. Это борьба против рабства, против насилия. Но опять это тот же самый вопрос. Позиция Библии такова. Библия не касается вопросов государства, не касается вопросов отношений различных групп между собой. Если пользоваться лучшим, пишет Павел, в отношении рабства, воспользуйся. Но принимать вот такие решения, это означает втягиваться в политику. Вот не случайно и братья говорят, что когда этот вопрос был отдан на совесть каждого, тогда Дух Святой вот так вот чудесным образом устроил, что наши братья без всяких решений съездов, без церковных решений, они решали этот вопрос, и Дух Святой всем давал единодушие, и братья никто не принимал присягу, большинство братьев не принимало присягу, и Господь вот так вот сам воспитывал только лишь тогда, когда мы стремились быть послушными Духу Святому. Вот так, без всяких съездов, вот таких кампаний, как у Проханова было. Господь в этом вопросе дал единодушие и дал победу. Покажу еще одну выдержку из доклада Иванова-Клышникова об отношении к государству и военной службы. Дело в том, что на съезде они, решая один вопрос, сразу поставили два. В повестке дня у них речь идет об отношении к государству и к воинской повинности, то есть распадается на две части. Это первая часть, это отношение к государству вообще, то есть о признании его или непризнании, и исполнение гражданской повинности. А вторая часть — это вопрос об исполнении воинской повинности. То есть уже в целом поставлен вопрос об отношении к государству говорит о том, что такой вопрос вообще не может именоваться в повестке дня. Как можно решать на съезде об отношении к государству? И говорит, речь вот это, вот эти выражения уже свидетельствуют внутренне о том, что кто-то подталкивал и Иванова-Клышникова, и кто-то подталкивал и съезд вот на такую формулировку повестки дня. Потому что для христиан характерно вообще одинаковое отношение к государству вообще и ко всем государствам вообще. Что всякая душа да будет покорна высшим властям. А здесь съезд, как церковное вот такое образование, решает этот вопрос. Что говорит Иванов Клышников? Мы не можем ограничиваться одним повиновением. Слово Божие призывает нас и к сотрудничеству с властью в достижении высоких и трудных задач государства в деле обеспечения свободного и мирного труда и укрепления начал общественности и культуры. Это уже вообще слишком далеко зашли. Находятся. Знает ли сущность государственного атеизма, который стал проявляться уже в то время, вот сами баптисты? Я вижу из этой статьи, что понимают. Вот что говорит Иванов Клышников. «Ныне мы живем в государстве Советов. Советская власть провозгласила полную свободу вероисповедания и религиозной пропаганды. За все эти годы мы воочию убедились, что советское правительство в лице высших своих органов искренне желает провести этот принцип свободы. В иных местах временно наблюдались некоторые тяжелые явления, заставлявшие тревожиться наших братьев. Но когда об этих явлениях было сообщаемо высшим представителям власти, то последние немедленно принимали меры к восстановлению законности. Нужно при этом принять во внимание, что наша страна после пережитых бурь только что входит в гавань мирной жизни. Долго длившаяся гражданская война и ее докатывающиеся еще и до нынешних дней отголоски заставляли власть прибегать в иных местах к резким мерам. Но поскольку жизнь входит на мирные рельсы, мы все более и более убеждаемся в искреннем желании нашей власти полностью осуществить провозглашенное начало свободы веры. Это в особенности знаменательно, что если мы вспомним о том, что советская власть не только безрелигиозна, но не скрывает и своего антирелигиозного настроения. Пользуясь благами государственной жизни, мы должны со своей стороны выполнить все те обязанности, которые ложатся на нас, как на граждан». Понимают, но уже настолько вошли в этот дух что ничего не могут сделать и не могут остановиться. Поставить два вот таких момента. Иванов Клышников говорит, что братья, выступавшие в судах в качестве экспертов по делу об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, то есть вот этой объединенной комиссии и в судах, свидетельствуют, что подавляющее большинство домогающихся освобождений не имеют никаких убеждений и в духовно-нравственном отношении стоят очень низко. Это кто желает отказаться от службы в армии. Вот такое положение. Никаких убеждений и духовно-нравственного отношения стоят очень низко. Этим я отнюдь не хочу сказать, что среди наших баптистов нет глубоко и искренно убежденных людей, отрицающих военную службу, глубоко идейно и готовых к героическому самопожертвованию, защиту и доказательства своих убеждений. Такие братья среди нас есть. Я лично знаю таких братьев и преклоняюсь пред их духовной красотой. Это золотые души, достигшие высокой святости, полной кротости и незлобия, способные все прощать, все переносить с любовью, которые не могут даже неосторожным словом поранить сердце человека. Этого они достигли после долгого духовного опыта. Вся их жизнь, жизнь молитвы. В буквальном смысле у них те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. В школе духовной я готов быть их учеником. И я глубоко убежден, что никакое правительство в мире никогда не станет принуждать их брать в руки оружие. Итак, я признаю, что такие братья среди нас есть и были в прошлом во времена царизма. Но я со всей категоричностью утверждаю следующих два положения. Во-первых, что таких братьев среди отказывающихся от военной службы чрезвычайно мало, как мало золотых крупинок среди громадных масс песку на сибирских золотых приисках. Во-вторых, при всем уважении к искренности и духовности этих братьев, я должен сказать, что в вопросе об отношении к государству и воинской повинности они не стоят на основе Слова Божия и не следуют воззрениям и прошлой практике братства баптистов. Похвалил, а потом сказал. Значит, не следует воззрениям и прошлой практике братства баптистов. Теперь на третьем всемирном конгрессе русские баптисты предложили, чтобы баптисты во всем мире отказывались от военной службы как незаконной для христиан. Что интересно, смотрите, когда на всемирном конгрессе присутствуют, и когда сами приняли решение, полный отказ от военной службы, хотят, чтобы это сделали и баптисты там. Что говорит Рашбрук? Он был в то время председателем. Доктор Рашбрук радовался за ту свободу совести, какую создало советское правительство, но сказал, что принять решение об отказе от военной службы они не могут, так как заявление не было бы выражением общего убеждения баптиста в этом вопросе. Они с ужасом относятся к войне, но коллективно не приняли учение непротивления. Между ними были и теперь есть лица, которые на основании указания совести возражают против всякого участия в военной службе, и баптисты уважают проявленную ими верность принципу. Там и так. Так и так. А здесь или так, или теперь наоборот. И вплоть до того, что уже и не стоят на основе Слова Божьего, и хотя очень духовные, но их мало. Вот и началась вот такая борьба среди русских евангельских христиан и баптистов. Дальше съезды проходят и районные, и союзные. Этот вопрос втянул практически всех. Сегодня на поверку оказывается, что саму вот эту идею среди русских христиан вначале запустил Проханов со своей увлеченностью политиков, потом НКВД ломает Проханова, Проханов выступает с обратным решением. Баптисты, чтобы привлечь к себе стоящих на другой позиции, чем Проханов среди евангельских, выступают с тем, чтобы не признавать военную службу. А потом же, когда НКВД на съезд уже провело и своих тайных осведомителей, и назрел вопрос разделения, Павлов и еще один сами обращаются к Тучкову и принимают решение, аналогичное Проханову. И дальше идет жизнь среди христиан. Но по сути дела, это уже падение, падение и падение. Вплоть до того, что потом союзы прекращают свое существование. Но хочу, чтобы нам сейчас увидеть вот эту линию. И увидеть, где происходило послушание Господу, как формировались вот истоки нашего братства. Мазаевы у баптистов и Каргель у евангельских, они стояли, и Бондаренко у баптистов, они стояли на вопросах очищения, освящения, приготовления церкви к пришествию Христа. И чем больше они видели, что государство, становясь при советской власти атеистическим, оно стремится к разорению церкви, тем больше они укреплялись в ожидании скорого пришествия Христа. Проханов занимается политической деятельностью, использует христианство для того, чтобы русский народ мог быть реформирован, примерно по образцу Лютера. Среди баптистов Тимошенко стремится не к политической программе, но все-таки к такой платформе, которая бы учитывала изменения в жизни. Одинцов, в виде обмершления церкви, пытается в этих условиях хоть как-то начать сближать церкви между собой и сохранить вот какую-то возможность воздействовать на церковь, чтобы она противостояла вот этому процессу обмершления, секуляризации. Но когда уже НКВД вводит среди русских христиан военный вопрос вот со всей этой кухней, Одинцов на съезде ставит этот вопрос, проводит его, принимается положительное решение всем служить, и затем, разъезжая по стране на различных районных съездах, он обычно этот вопрос доводит, чтобы и там принимали положительное решение. Я думаю, что он надеялся, что это как-то даст ему возможность, ну, в церквах начать какую-то духовную работу, но это оказался самообман. А затем, когда они довели вот братство до такого состояния, и евангельских, и христиан, эти союзы разрушили, и, как говорит Геннадий Константинович, чтобы они не успели покаяться, и практически все находились вот в таких условиях. Для меня вот долго была непонятна позиция Одинцова. С одной стороны, он не Тимошенко. Тимошенко нужна была централизация с тем, чтобы вот приспособить церковь к современности. Одинцов тоже выступал за централизацию, но в то же время он старался как-то прервать процесс секуляризации, но впал в неверное решение по военному вопросу. Я для себя понял, что вот такая половинчатость, с одной стороны, и оглядка на мир этот, и в то же время вот, стремление как-то помочь церкви, она не приводила к победе. Я вот хочу привести пример, чтобы понять вот этот дух, что это за состояние. И хочется и за Господом верно идти, и как-то и даже жертвой стал, и в то же время нет победы полной. Конечно, для нас сегодня изучающих историю, вот свидетельство, что сама постановка этого вопроса проходила в таком плане. Он уже имел свое основание в политической платформе Проханова, в проекте деятельности партии. То, что еще НКВД через своих тайных осведомителей воздействовало то на Проханова, то на съезде баптистов, вот давило для решения этого вопроса. Важно еще в том, что здесь в целом выступает мир, вносит тот или иной вопрос, который не относится к сфере церкви. Конечно, если это происходит со стороны каких-то органов государственных, и это не настораживает верующих, не заставляет занимать правильную позицию, это уже говорит о том, что ненормальное состояние. Но я все-таки хочу сказать, что многие вопросы могут возникнуть просто из среды самих верующих, но это будет только активное давление на церковь и стремление оторвать ее от главы Христа. Общее в этом вопросе для всех времен является то, что создаются такие условия, которые, с одной стороны, облегчают жизнь человека, неверующего человека, потому что вовне в мире возникают такие условия, где жизнь его подвергается опасности, вот, и другим вот таким стесненным обстоятельствам. И когда он как бы входит под защиту церкви, его жизнь облегчается. И вот ради облегчения жизни многие неверующие входят в церковь изнутри, уже представляют себе людей не ранее не рожденных свыше, а просто собрание рожденных свыше, которые смешались с людьми, которые ищут просто вот освобождение от тех или других обстоятельств. Ну, например, давайте вспомним время Константина. Каким там церковь очень быстро наполнилась людьми, которые во время гонений были далеки от церкви. Он отдает приоритет в раздавании государственных должностей христианам. Вот представьте себе церковь, которая никогда не имела опыта этих государственных должностей, вдруг ей отдается приоритет. Как бы мы ни говорили о духовности, но иметь опыт государственного управления, это надо работать в тех структурах. И сразу же люди алчные, для людей, люди, которым важно вот быть в начальствующих, они стали входить в церковь. В глазах церкви это как бы честь. И помните, Марцинковский даже отметил в записках верующих, спрашивает Луначарского, правда ли, что вы хотите государственные должности вот предложить верующим? Вот представьте себе, эта идея Константина, она чуть ли не реализовалась и при советской власти. Какая общность духа? Вот. И тот подтвердил, и я сам читал эти публикации, что, по сути дела, вот эти революционеры, атеисты, они разворовывали государственное имущество. И там, где становились христиане вот на эту должность, там был порядок, там не было воровства. Как
было при Константине. Вот интересно, у меня здесь из книги Фрэнсиса Шейфера «Как же нам теперь жить?» свидетельство по вопросу рабовладельчества в Соединенных Штатах. Страница 114. Некоторые группы в Соединенных Штатах все-таки сказали свое слово, имеется в виду в отношении рабовладельцев. Не позднее 1800 года реформистская пресвитеранская церковь постановила, что ни один держатель рабов не может оставаться в их общине, и после этого ни один работорговец в их общину принят не был. Казалось бы, неплохое желание. Но, по сути дела, сам вопрос, который возник на членском собрании, практика его решения, она противоречила чему? Давайте вспомним. Тому, чему учит Писание. Как относиться с человеком? Дело в том, что в Америке вопрос этот рабовладельцев, он возник не только в церкви, он возник и в правительствующих органах. И там, когда северные и южные баптисты стали говорить об этом вопросе, одни говорят другим: вы уступите нам негров, мы уступим вам квакеров. То есть их ставят на одну сторону, происходит своеобразный обмен. Вы требуете отмены рабства, уступите нам квакеров. Своеобразная такая религиозная вот такая организация, вот полуцерковь.